Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Час дня в Москве. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Главное в этом выпуске. Кассационная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Михаила Касьянова на решение Центра избиркома России. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской приостановил голодовку. В США жертвами стрельбы в Университете Северного Иллинойса стали 6 человек. Кассационная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Центр избирком отказал Касьянову в регистрации, сославшись на то, что в подписях в его поддержку было более 13% брака при допустимом минимуме в 5%. Верховный суд позднее счел это решение законным. Как сообщили Радио Свобода представители Михаила Касьянова, он не будет обращаться в Европейский суд по правам человека, и сегодняшняя стадия рассмотрения решения ЦИКа была последней. В Красноярске один из кандидатов в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, представил экономическую часть своей предвыборной программы. По словам Медведева, ключевыми направлениями на ближайшие годы должно стать снижение налогового бремени, уменьшение влияния государства на экономику и общество, изменение социальной политики, обеспечение независимости судебной системы.
Мы должны искоренить практику неправосудных решений по звонку или за деньги. Для этого требуется решимость и ответственность всего общества, но прежде всего самого судейского сообщества, судейской корпорации.
В основе всей политики российского государства должен лежать принцип свободы, подчеркнул Медведев, выступая сегодня на проходящем в Красноярске экономическом форуме.
Речь идет о свободе во всех ее проявлениях, о личной свободе, об экономической свободе, наконец, о свободе самовыражения. Считаю достижение гармонии между свободой и правопорядком самым важным на данном этапе.
Сказал Дмитрий Медведев. Медведев был выдвинут кандидатом в президенты партии «Единая Россия». Его поддержали также «Справедливая Россия», «Гражданская сила» и «Аграрная партия». Арестованный мэр Архангельска Александр Донской приостановил голодовку, объявленную им 12 февраля. По словам Донского, если рассмотрение возбужденного против него уголовного дела будет затягиваться и дальше, он возобновит акцию. Донской находится в следственном изоляторе с августа прошлого года. Следствие предполагает, что он оплачивал личную охрану за счет средств городского бюджета, нанеся тем самым ущерб на сумму около 4 миллионов рублей. Ранее суд приговорил Донского к штрафу и 1 году лишения свободы условно за подделку диплома о высшем образовании и незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами стрельбы в Университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго стали 6 человек. Среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Более 10 человек ранены. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Морозов.
Личность стрелявшего пока не установлена. По словам свидетелей, это был худощавый молодой человек, одетый в черное. Вдруг мы услышали выстрелы. Многие бросились на пол. Кто-то пытался бежать. В декабре прошлого года университет в городе Декаб был закрыт на один день после того, как в туалете общежития обнаружили надписи с неопределенными угрозами. Полиции не удалось установить их автора и об инциденте забыли. Город Декаб находится в 100 километрах к юго-востоку от центра Чикаго. В расположенном здесь университете учатся 25 тысяч человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сербия никогда не признает независимость Косово, заявил на закрытом заседании Совета безопасности ООН, которое прошло в Нью-Йорке, министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Мы обратились к Совету безопасности с просьбой присоединиться к нам в защите Устава Организации Объединенных Наций, резолюции Совета безопасности номер 1244, всех основных принципов международного права и содействовать нам в лишении юридической силы незаконного провозглашения независимости властями в Приштине.
Сказал Еремич после завершения заседания, на котором выступил также представитель России в ООН Виталий Чуркин. Он призвал ООН в случае принятия декларации независимости Косово признать ее не имеющей силы. Ожидается, что косовские албанцы, составляющие большинство населения Косово, объявят о независимости в ближайшие дни.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси в эти минуты должна начаться массовая акция протеста оппозиции, которая требует выполнения условий своего меморандума. Среди требований — освобождение лиц, задержанных во время разгона митинга 7 ноября, отставка министра внутренних дел, внесение изменений в избирательный кодекс, наказание виновных в фальсификации президентских выборов 5 января и создание специального общественного совета по контролю над МВД. В четверг вечером председатель парламента Нино Буржанадзе заявила, что направила оппозиционерам альтернативный проект меморандума.
Власти Грузии приняли решение освободить всех лиц, арестованных в связи с событиями 7 ноября. Мы готовы изменить избирательное законодательство. У оппозиции будет представительство в избирательных комиссиях всех уровней. Принято решение также относительно общественного грузинского телевидения и руководства Центральной избирательной комиссии.
Говорила Нино Буржанадзе. Оппозиция считает предложение властей циничным. Вот что заявил один из лидеров объединенной оппозиции Звиад Дзидзигури.
Это просто цинизм. Нас испытывают, хотят проверить, придет ли на митинг народ. Народ придет, и будет радикальная акция протеста. И произойдет то, чего они очень боятся. У нас нет времени на пустые разговоры. Мы решим с нашим народом, как быть с этой лживой властью.
Говорил представитель грузинской оппозиции. В Ростовской области в автоаварии погиб ребенок. Еще двое получили серьезные травмы. 18 детей ехали в автобусе в школу в город Красный Сулин. На въезде в город автобус перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. И в завершении выпуска сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. Сегодня до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программу «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изумков. В эфире «Час прессы». Центральными темами сегодняшних российских газет стали прощальная, как ее назвали журналисты, пресс-конференция президента Владимира Путина и выступление его так называемого преемника Дмитрия Медведева в Красноярске на экономическом форуме «Россия-2008-2020. Управление ростом». Первый вице-премьер Дмитрий Медведев представил экономическую программу развития страны, рассчитанную на 4 ближайшие года. Сегодня мы отсюда, из Петербурга, города, в котором и началась карьера этих двух уважаемых людей, обсудим сквозь призму публикаций в российской прессе их выступления. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Итак, вначале я бы хотел попросить дать оценку пресс-конференции Владимира Путина, свою, да, чисто субъективную, как, ну, чисто журналистскую, писательскую, да, давайте с Андрея Столярова начнем.
С меня? Хорошо, мне пресс-конференция понравилась. Президент держался очень уверенно, говорил энергично, внятно, ясно, ответил на все вопросы. И человеку, который слушал пресс-конференцию, стало понятно, что происходит в стране. Каковы итоги правления президента Путина?
Дмитрий, что скажете вы?
Ну, президент-то мне тоже понравился, мне журналисты не понравились. Но прежде чем сказать о журналистах, я бы заметил, что это, на мой взгляд, не прощальная пресс-конференция, это скорее предвыборная пресс-конференция. Очевидно, что Путин не уходит, и в ходе этой пресс-конференции много раз говорилось о том, что он, если Медведев победит, и если он ему доверит, будет премьер-министром, а что-то мне подсказывает, что Медведев ему доверит эту должность. А больше всего, конечно, говорилось о том, какой хороший Медведев, и из уст Путина в преддверии выборов это звучало понятно каким образом. А не понравились мне журналисты. Я как журналист, как человек, преподающий на факультете журналистики, с удивлением обнаружил, как упал уровень политической журналистики в России. наши журналисты умудрились в течение 4 часов обойти практически все по-настоящему актуальные вопросы, которые должен был бы профессиональный журналист задать, вне зависимости от политических симпатий и ориентаций. Вопросы Василия Алексаняна. Ну, любой профессиональный человек в эти дни должен был спросить о том, как возникла эта история. Есть ли здесь умысел или неразбериха бюрократической системы. Я, как экономист, конечно, спросил бы о бархатной реприватизации господина Сечина, потому что ни разу еще высокопоставленные люди не комментировали эту известную публикацию. А там, по сути дела, говорится о том, что замглавы кремлевской администрации занимается таким вот рейдерством под прикрытием государства. Вранье это или не вранье, Путин должен был бы сказать. Ничего не было сказано о том, почему Касьянов не участвует в выборах. Там масса вопросов. Зато были всякие такие вот вопросы от радио «Шансон» и тому подобные вещи. Ну, радио «Шансон», конечно, имеет право задать свой вопрос, так же, как я, наверное, могу сейчас взять и спеть что-нибудь в микрофон, но я жалею слух наших слушателей, поэтому делать это не буду. Вот, так что от журналистов, конечно, тяжелое впечатление осталось.
Хорошо, у меня вопрос к Андрею. Андрей, смотрите, сейчас буквально многие издания, вот, например, интернет-газета Фонтанка.ру создали цитатник Путина, да, наподобие цитатника Мао, да, Мао Цзэдуна, но только немножко по-другому это сформулировано. Те шутки, которые были 14 февраля сказаны Путиным, язык, с которым он, собственно говоря, говорил со всем миром. Если так разобраться, это лицо России, это президент России говорит со всем миром. Каким языком? О козявках в носу, правильно, да. О, там, я не знаю, там, например, о том, как каждый должен мотыжить, как святой Франциск, свой участок. Бум-бум, ежедневно, да. Демократия – это не базар. Там, или, например, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Пусть жену свою учат щи варить. Да, это о скандале с международными наблюдателями ОБСЕ, да. Как вы, как писатель, можете оценить этот язык, с которым, разговаривал с миром Путин?
Вообще, должен заметить, что наш президент стал говорить очень хорошо. Возможно, вы помните его в начале легислатуры. Он же был очень скован, он был деревянный, язык был бедный, он все время спотыкался, искал нужные слова. Сейчас он говорит свободно. Во-вторых, в пресс-конференции это очень тяжелая работа. И, конечно, оговорки всегда будут. Лично мне не понравилось только одно выражение. Это «поучите жену щи варить». Это было грубо. А все остальное, вы знаете, вот как святой Франциск, это очень хорошая разговорная переделка. Она живая. И вот такая вот небольшая приправа разговорного языка на пресс-конференциях снимает налет официоза. Поэтому мне это скорее понравилось, чем нет. Мне вообще кажется, что президент стал чуть-чуть не то чтобы народнее, а чуть-чуть стал больше человеком, чем раньше. И потом, вы знаете, извините, я бы хотел добавить немножко к тому, что сказал Дмитрий Яковлевич. Конечно, пресса была не на высоте, она не задавала интересных вопросов. Но те темы, которые Дмитрий Яковлевич перечислил, они, на мой взгляд, не подпадают под число первоочередных тем пресс-конференции. Это была действительно итоговая пресс-конференция. И здесь следовало бы говорить о крупных вещах. Вот о них президент сказал. Другое дело, что мне, как слушателю, гораздо интереснее было не то, что президент сказал, а то, о чем он не сказал. О тех крупных задачах, которые в скорости должна будет решать Россия.
Об этом как раз говорил Дмитрий Медведев в Красноярске, но мы еще к этому вернемся. Вот мне интересно посмотреть. Дмитрий, да, пожалуйста.
Да, я хотел бы дополнить. Мне кажется, что вот то, что Андрей Михайлович не считает по-настоящему крупным вопросом, скажем, проблему бархатной реприватизации Игоря Сечина, как раз показывает о том, какое странное представление о по-настоящему крупных вопросах сегодня в российском обществе. Ведь в этой истории о бархатной реприватизации, по сути дела, идет речь о том, что миллиарды долларов, миллиарды и миллиарды долларов перекладываются соответствующими силовиками из кармана одних людей в карманы других людей. Если это правда, я не знаю, правда или нет, но если это правда, то масштабы коррупции в современной России таковы, что я просто не вижу каких-то аналогов в мировой истории. Если это не крупный вопрос, то что вообще тогда крупный вопрос? И если не об этом спрашивать президента, то о чем тогда спрашивать в течение 4 часов? А вообще между Путиным 1-го года и Путиным 8-го года, конечно, есть колоссальная разница. И прежде всего я заметил, она сводится к тому, что в 1-й год его в основном интересовал вопрос сортира. Помните знаменитое «мочить в сортире»? Но с тех пор он эту тему уже не поднимал, и с каждым годом все активнее переходил к проблеме соплей. Как правило, в его речах по одному разу этот термин употреблялся, а в этой пресс-конференции даже 2 раза было сказано. Сначала просто о соплях, а потом о том, что надо чего-то доставать из носа и как-то по бумажке размазывать. Так что, конечно, колоссальные подвижки в нем происходят.
Помните, еще было «замучаетесь пыль глотать» такое выражение. Да, замечательно. Спасибо, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Андрей, вы говорили, да, о лексике, да, о том, что говорил Путин, вот мы обсуждали этот вопрос. Мне хотелось вам повести мнение Никиты Белых, лидера партии СПС, которое опубликовано сегодня на страницах газеты «РУ». Это было выступление еще президента, пишет он, заявляет в интервью, потому что сам формат проведения неких итогов за 8 лет, это все-таки формат президента, действующего, но находящегося на излете своей президентской карьеры. Собственно, ничего нового, думаю, не только я, но и остальные не услышали, за исключением новых фраз, которые с легкой руки президента вводятся в лексикон политики, типа «в носу ковырять, пусть жену свою учат щи варить» и так далее. Он выполняет такую очень непростую функцию. Бывают политики, которые умные фразы в народный оборот вводят, а он, наоборот, вводит в деловой и политический оборот фразы, которые, честно говоря, не в каждой приличной компании возможно употреблять, заявил Никита Белых. Вот что вы на это скажете?
Да-да, я совершенно согласен. У президента есть выражения, которые лучше бы не употреблять. Это естественно. Но, во-первых, пресс-конференция длилась 4 часа. За 4 часа любой человек хоть что-нибудь не то доскажет, насколько бы хорошо он ни говорил. А во-вторых, мне кажется, все это наносное, это уйдет. Мне действительно пресс-конференция понравилась, потому что образ самого президента и то, что он говорил, содержательно совпадало с мнением россиян. Мы преодолели кризис, мы восстановили государство, мы находимся в периоде экономического роста. Россия выходит в число мировых лидеров. С нами начинают считаться во всем мире. Доходы россиян растут. Вот итог президентства Путина. Это было сказано внятно. Причем, как слушатель, я понимаю, что по большей части это совпадает с тем, что я ощущаю, с тем, что я вижу вокруг себя. И вот это главный итог конференции. А все остальное мелочи, честное слово.
Дмитрий.
Ну, вообще, то, что вот сейчас Андрей Михайлович перечислил, это вообще не новость. Об этом уже говорилось 1000 раз в разных речах. И если журналисты за 4 часа не могут из президента добыть ничего нового, кроме общих фраз о том, как мы красиво развиваемся, то это не пресс-конференция. Это пропагандистское мероприятие, а журналисты, значит, являются не журналистами, а, так сказать, помощниками в пропагандистской деятельности президента, его ассистентами. Но если говорить о том, что было действительно во всем этом нового, то, если я не ошибаюсь, при ответе на один вопрос президент дал действительно принципиально новую информацию. Это был вопрос польского телевидения о отношениях наших стран. Ну, понятно, отношения крутились последние годы вокруг мяса, вокруг того, что польское мясо не допускалось на российский рынок, по крайней мере, до смены польского правительства. И нам все время объясняли, что там какие-то санитарные моменты не те, что мы это мясо нехорошее кушать не можем. И вдруг президент, даже не вспомнив о проблеме санитарии, дал совершенно другую трактовку, чисто экономическую, совершенно логично выстроенную. Он сказал, что, по сути дела, имеет место демпинг, то есть Евросоюз дотирует мясо, мясо из-за этих дотаций оказывается более дешевым для их производителей, и поэтому они могут по более низким ценам продавать его нам, тем самым подрывая наших мясопроизводителей. То есть объяснение совершенно другое, и из этого объяснения я понял, что мы вынуждены покупать более дорогое мясо на рынке для того, чтобы поддерживать наших производителей мяса, хотя могли бы за счет дотаций Евросоюза питаться мясом более дешевым. Вот это совершенно новый момент. И был еще один любопытный момент, для меня не новый, но очень важно, что Путин, по сути дела, это констатировал. Когда он отвечал на вопрос журналистов относительно недавнего высказывания Кудайна и Чубайса по поводу того, что у нас внешняя политика неправильная, Путин заметил, что каждый должен... Вот, кстати, как раз эта фраза насчет Святого Франциска. Каждый должен сидеть на своей делянке и там вот что-то
мотыжить,
пахать. Мотыжить, да. По сути дела, именно такой механизм управления был выстроен Путиным за эти 8 лет. Какой бы ни был высокопоставленный сотрудник, министр, вице-премьер, он сидит в своей нише, финансы так финансы, внешняя политика так внешняя политика, и не участвует в целом политическом руководстве. А политическое руководство – это прерогатива исключительно президента.
Нет, мне кажется, Дмитрий Олегович, вы все-таки не правы. Ну, я понимаю, что вас как экономиста интересует вопрос о поставках польского мяса. Каков там механизм? Но нас, слушателей, это не интересует. Эта конференция не посвящена частным экономическим вопросам. Это подведение итогов большого и трудного исторического периода. Вопрос о мясе очень далекий от этой тематики вопрос.
Хорошо, Андрей, пожалуйста.
Другое дело, о чем не сказал президент. Начинается мировой кризис. Готова к нему Россия или не готова? Есть у нас стратегия развития или нет у нас стратегии развития? Или мы все будем делать то же самое, только немножко лучше? Будет у нас развиваться демократия в России? Если будет, то каким образом? При том, что россияне демократию особенно не жаждут. Но вот хочет ли президент демократии? Вот эти вопросы... А это вопросы принципиальные. На конференции подняты не были.
Вот это очень хорошо, Андрей сказал, действительно. Единственное, что как журналист я должен добавить, что это вопросы скорее для программных речей. Вот если бы я был журналистом на пресс-конференции, я бы не стал задавать общих вопросов о демократии, потому что от таких вопросов всегда очень легко уйти, если не хочешь отвечать. А вот на конкретный вопрос об Алексаняне и демократии в его несчастном преломлении я бы спросил.
Я, кстати, как раз хотел повести мне член думской фракции КПРФ, дал интервью тоже газете «Ру», Виктор Ильюхин. Он, оценивая пресс-конференцию, он сказал, конечно, я что-то нового такого не услышал, хотя, как и выступление Путина 7 февраля, услышал, что президент только сейчас узнал, что если надо идти к гинекологу, надо платить, если в ЖКХ, то надо платить, если идти к любому другому клерку, надо платить. И у меня всегда возникал вопрос, как же за 8 лет ты так и не узнал объемов коррупции, продажности чиновников, и только сейчас, когда покидаешь пост президента, ты вдруг это осознаешь. Что касается вообще выступления, нет самокритичности, конец цитаты.
Да, президент был немножко самодоволен, да, мне это тоже не нравилось. Особенно, когда он сказал, что пахал, как раб на галере. Да, все-таки самого себя хвалить не следует, пусть другие скажут. Но надо иметь в виду, что итог президентства Путина, его легислатуры, все-таки необычайно позитивен для России, при всех недостатках. Но это что касается бюрократии, то поверьте мне, президент не всесилен. Он не может заниматься вообще... не может решить вообще все вопросы. Бюрократия – такая проблема, с которой не справляется не только Россия, но и весь мир. Поскольку мы менее цивилизованы, вот Евросоюз тонет от европейской бюрократии. Они не могут оперативно решить ни одного вопроса. От этого стонут Соединенные Штаты. Ну что, комитет Соединенных Штатов вырабатывает за год, я уж не помню, там, по-моему, 40 тысяч страниц бумажной продукции. Один комитет.
Ну, а насколько он не всесилен, если, так сказать, он претендует на такое высокое звание, как президент? Интересно, непонятно. Все ожидания это...
Можно быть не всесильным президентом. Но если ты выстраиваешь вертикаль власти вместо демократии, если ты перетягиваешь на себя максимум полномочий, вместо того, чтобы привлекать к управлению широкий круг людей, по крайней мере, среди элиты, то тогда ты уже в большей степени несешь ответственность за нерешенные проблемы. И то, что в России уровень коррупции как в Африке, а не как в европейских странах, это, конечно, в значительной степени вина Путина.
Да, но это и вина истории. Такой коррупционный период проходит, насколько я понимаю, все реформируемые страны. Вот ничего не поделаешь. Стоит начать реформу, резко возрастает уровень коррупции. Потом с громадным трудом ее удается загнать в обычные цивилизованные рамки. Но для этого требуется уже значительно больше времени.
Андрей, это верно, но хитрость-то в том, что реформы у нас проводились в 90-е годы, а коррупция в 90-е годы действительно возникшая, резко усилилась при Путине, когда реформы стали сворачиваться.
Вы думаете, что при Путине она больше, чем в 90-е годы? 90-е годы просто открыто хватали.
Спросите любого бизнесмена, сколько приходится платить взяток. Спросите, как на них наезжают там пожарники, санэпидстанции и так далее. И то же самое интервью Шварцмана относительно Сечина. Если раньше были просто олигархи и чиновники, то теперь олигархи стали чиновниками. Все это объединилось. Сами зарабатывают, сами кладут себе в карман, не отходя от должности.
Да-да, я с вами согласен. Вот как раз ответы на эти вопросы, или, по крайней мере, проектные предложения президента на будущее, я и не услышал. Что делать с коррупцией? Надо ведь с ней что-то делать.
Вот Дмитрий Медведев как раз об этом говорил в Красноярске. Я приведу, допустим, его тоже цитату, тоже, опять-таки, такое выражение, очень меня немножко, так сказать, слегка обеспокоившего как журналиста, после многочисленных выражений, которые Владимир Путин вчера сделал. Он говорил о неуважении к закону, судебной системе там, и так далее. Вот, я процитирую, сегодня Росбалт сообщает. Необходимо исключить нарушение закона из числа привычек, которым следуют наши граждане в своей деятельности, сделать так, чтобы оно не обогащало одних и не развращало других. Неуважение к закону всегда приводит к неуважению прав других людей, несоблюдению собственных обязанностей. Какие уж тут равные возможности и инновационное поведение, если все знают, что прав всегда будет тот, у кого зубы острее, а не соблюдающие закон. Единственный позитивный вариант состоит в том, чтобы радикально изменить ситуацию в сфере правопоименения. Конец цитаты. А вот опять-таки тоже использование таких крюк, да, на котором висит Россия, черкесовское выражение, да, там, не знаю, еще у Путина много выражений было, мочить в сортире, здесь уже зубы появились. Вот меня немного как-то, честно говоря, как простого гражданина, это немножко, так сказать, смущает. Ну, скажем, если говорить о выражениях.
Да-да, это то, что называются оговорки по Фрейду. Они показывают состояние политического подсознания. В действительности, вероятно, наши политики, как, впрочем, и политики других стран, намного грубее и хуже думают о нас, пренебрежительнее думают о нас, чем они это показывают внешне. И вот иногда они проговариваются. Эти метафоры очень ценны, поскольку они позволяют нам судить о том, что они о нас на самом деле думают.
Да, Дмитрий, вы тоже так с этим согласны? Вспомните, да, недавно Матвиенко, Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, пошутила, общаясь с журналистами, она общалась с руководством ЖКХ и сказала, последите, как голосуют люди на президентских выборах. Если не будут голосовать, отключите газ, воду и свет, там что-то такое. Да? А потом одна газета написала это, и после этого Матвиенко вынуждена была сказать, не понимают журналисты чувства юмора.
Ну да, юмор своеобразный, конечно. Да, конечно, политики в России сегодня абсолютно не уважают народ. И понятно почему. А за что уважать? Если с народом можно сделать все, что угодно, а народ выстраивается в очередь, чтобы сказать, ты наш великий и могучий, если журналисты за 4 часа не наберутся смелости задать серьезный вопрос. Кстати, один хороший вопрос был у газеты «Гудок». Я прям чуть не решил на нее подписаться. Вот по существу там был вопрос. А остальные по существу вопросы задавали иностранные журналисты только. Вот, то за что народ уважать? Естественно, политики будут говорить «великий, могучий народ, мы тебя глубоко уважаем», а между собой будут относиться к народу так, как и относятся.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Время гостей». Тема. Годовщина вывода советских войск из Афганистана. В программу приглашены ветеран афганской войны, герой Советского Союза Валерий Бурков и военный психолог Леонид Китаев-Смык. Ведущий Владимир Бабуин. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», в которой сегодня принимают участие заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров, вы можете слушать после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Решение Центра избиркома признано законным. Представители лидера Народно-демократического союза сообщили корреспонденту Радио Свобода, что Касьянов не намерен обжаловать отказ в Европейском суде по правам человека. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Рудаков, пострадавший от неуставных отношений в армии, умер 13 февраля в госпитале имени Бурденко во время операции. У него открылось сильное кровотечение. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В Красноярске один из кандидатов в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, представил экономическую часть своей предвыборной программы. По словам Медведева, ключевыми направлениями на ближайшие годы должны стать снижение налогового бремени, уменьшение влияния государства на экономику общества, изменение социальной политики, обеспечение независимой судебной системы. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской приостановил голодовку, объявленную им 12 февраля. По словам Донского, если рассмотрение возбужденного против него уголовного дела будет затягиваться и дальше, он возобновит акцию. В Тбилиси сегодня проходит акция оппозиции. Сейчас в ней участвует около 5000 человек. Среди требований к властям – освобождение лиц, задержанных во время разгона митинга 7 ноября, отставка министра внутренних дел, создание специального общественного совета по контролю над МВД. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса в городе Декаб неподалеку от Чикаго по последним данным стали 6 человек, среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Более 10 человек ранены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы из Петербурга обсуждаем две центральные темы сегодняшних российских газет: пресс-конференцию президента Владимира Путина и выступление в Красноярске кандидата в президенты Дмитрия Медведева, в котором он представил экономическую программу развития страны на ближайшие 4 года, реакцию западной прессы на эти события, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе и дать свою оценку этим событиям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон прессинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я бы хотел еще немножко в продолжении темы о пресс-конференции Владимира Путина остановиться на одной из оценки, сделанной Financial Times. Британская Financial Times пишет, мы не так уверены в безоблачном будущем российской политики, хотя и признаем, что Путин намерен сохранить за собой всю полноту власти. Страх того, что в стране появятся два сильных центра власти, усилился, отмечает британская газета. По ее мнению, свидетельством тому стало признание Владимира Путина, что он не собирается вешать портрет будущего нового президента страны в своем рабочем кабинете. Конец цитаты. Вот интересный момент, да, Дмитрий, что вы думаете по поводу этого заявления?
Financial Times хорошие журналисты, поэтому они, конечно, обращают внимание на ключевую проблему ближайших лет нашего будущего развития. Действительно, есть два центра власти. Президент Путин, который станет премьером и который пользуется огромной народной поддержкой, и Медведев, который станет президентом, Народной поддержкой он пользуется только в той мере, в какой он представляет Путина, но при этом по Конституции у него, конечно, будут полномочия более высокие, чем у Путина. Это серьезная проблема, так просто она, конечно, не разрешится. Я думаю, что в ближайший год каких-то обострений здесь ожидать не стоит, но дальше, по мере того, как Медведев будет приобретать собственный политический вес от Путина независимый, отношения могут начать обостряться.
А вы? Андрей? Да, я совершенно согласен. Хочет или не хочет этого Дмитрий Медведев, но к нему начнет налипать собственная команда, которая, конечно, в свою очередь, захочет иметь те же преференции, что и бывшая команда Путина. И начнется сначала подковерная борьба, а потом, скорее всего, она выступит наружу. Это одна из самых главных опасностей политической власти в России.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста, предоставим слово.
Добрый день. Я не буду обсуждать пресс-конференцию нашего президента, потому что об этом мы слишком много говорили. Я скажу другое. Это всем хорошо известно, что все, что человек потом уже в продолжении всей жизни исполняет, то есть все он получает, закладывается в детстве. В раннем детстве, то есть до 7-8 лет примерно. И по языку нашего президента можно понять, что было, что ему заложили его родители или кто-то, его окружающие. Другое здесь его манера поведения и то, что, значит, как он вначале говорил, как в конце говорит, это научить любому медведя, учат на мотоцикле ездить. Это ничего сложного здесь нет. А то, что такие он делает выражения, такие фразы и предложения, это что он получил в детстве. Вся его культура здесь изложена. Другого здесь я ничего не вижу.
Спасибо, Виктор Иванович. Валентина Рязань, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я удивлен тем, что никто не упомянул главную причину вот этого успеха. Это цены на нефть, которые выросли в 10 раз, а вовсе даже не работа на галерах. И к тому же вот это за эти 8 лет, выросшие в 3 раза, цена на газ, это очень нехорошо характеризует о работе президента, учитывая, что председателем совета директоров «Газпром» был Медведев. Спасибо.
Спасибо. Я хотел предложить мне послушать то, что предложил, собственно, Дмитрий Медведев в Красноярске в своей экономической программе. Ну, вот заявление, это я цитирую газету «РУ», да, «Нужно защищать реальную независимость средств массовой информации». Пожалуйста, кто-нибудь процитирует, вот, в принципе, вообще такие, или могу перечислить сразу несколько, а потом, да, давайте. Медведев призвал принять антирейдерский пакет законов. Считаю крайне необходимым скорейшее принятие антирейдерского пакета законов, причем в таком виде, чтобы это не было банальной деградацией, а реально создавало инструменты для предотвращения рейдерства. Конец цитаты. Дальше Медведев назвал ключевой задачей обеспечение независимой судебной системы. Медведев считает первостепенным уважение к закону и его соблюдение. Медведев рассказал об основах государственной политики. В основе государственной политики должен лежать принцип «свобода лучше, чем несвобода». Об этом он заявил сегодня на Красноярском экономическом форуме. Конец цитаты. Пожалуйста, Дмитрий.
Мне очень понравилось все, что сказал Медведев. И когда я это читал, я думал, что все хорошо, абсолютно совсем согласен. Но вот что-то меня беспокоит. И потом я вспомнил что, сообразил что. Очень мне напоминает эта стилистика, стилистику позднего Советского Союза. Вот люди нашего поколения, наверное, поймут, те, кто моложе, нет. Если перечитать выступление Брежнева, там можно найти очень много хороших фраз о развитии демократии в том числе, о разрядке во всем мире и так далее. Но мы, когда были молодыми, не воспринимали это всерьез, потому что мы знали, что это некие ритуальные слова, которые не будут приводить к тому, что завтра действительно кто-то нам даст демократию. И только тогда, когда Горбачев или Ельцин заговорили несколько другим тоном, они заговорили, одновременно критикуя прошлое и говоря о том, что мы совершали ошибки, и вот от этих ошибок исходя, надо осуществлять преобразование. Тогда общество проснулось и поверило в то, что что-то произойдет. Правда, после этого далеко еще не все произошло, даже когда сами себя критиковали. Но, тем не менее, что-то сдвинулось с мертвой точки. Поэтому сегодня я соглашаюсь почти со всем, что сказал Медведев, прихожу к выводу, что это совершенно не значит, что действительно завтра меня как журналиста Медведев будет защищать. Вполне возможно, что наоборот он на меня еще энергичнее наедет. или проблема рейдерства. Вот то, что мы сегодня уже несколько раз упоминали, государственное рейдерство, в котором вроде бы обвиняют Игоря Сечина, ближайшего к Путину человека. Вот Медведев же ничего об этом не сказал. Вот занимаются государство рейдерством или нет, или все это вранье. Вот если бы это было в речи, можно было бы что-то анализировать.
Да-да, конечно, все это на уровне благих пожеланий. Но другое дело, что политик, идя на президентские выборы, как правило, ограничивается именно благими пожеланиями и ничем больше. Это надо иметь в виду. И судить о политике можно, конечно, не потому, что он говорит, тут я согласен с Дмитрием Травиным, а потому, что он начнет делать. А если переходить уже к конкретике, вот к этому переходу, к этому периоду между Путиным и Медведевым, то я все-таки поставил бы тот вопрос, который я хотел бы задать президенту. Может быть, Дмитрий Яковлевич мне на него ответит. Этот вопрос как раз задавал и наш слушатель. Вот успех президента обусловлен высокими ценами на нефть. Действительно, нам повезло. У нас большие деньги. Так вот я спросил бы, у нас экономика реальная есть или у нас экономики нет? Потому что то, о чем говорит президент, это не экономика, это доходы. Вот эти деньги чем-нибудь обеспечены? Или это как в пустыне? Если вылить 4 тонны воды, то, конечно, что-нибудь вырастет. Саксаул станет гуще. Но ничего не заколосится. Чтобы заколосилось, надо сажать. Сколько воды не выли, ничего само не заколосится. Так вот, у нас пустая экономика или нет?
Валентина, город Рязань, пожалуйста.
Город Москва.
А, Москва, простите, да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну вот он о пенсионерах опять начал говорить, что надо что-то пересматривать. Ну что же он 8 лет назад не видел, как живут пенсионеры, а? Ну это просто смех, когда они говорят на какие-то 10%, они бы сказали, от какой суммы эти 10%. Это, а если говорить о внешней и внутренней политике, это вообще провал сплошнейший. Почему ПРОТы хотят установить? Потому что агрессия идет от России жуткая, и от президента в том числе. Со всеми республиками нашими бывшими поссорились.
Да, спасибо, Валентина. Вот интересно, да, Дмитрий. Кстати говоря, вот видите, какая точка зрения на самом деле действительно имеет под собой основание.
Очень характерно, что журналисты, которые вроде бы представляют огромные средства массовой информации, разбросанные по всей стране, практически среди них почти не нашлось людей, которые бы отражали точку зрения той части общества, которая вот сегодня раз за разом звонит к нам на радио. Ну, ладно, у людей должны быть разные мнения, но какая-то часть журналистов должна задавать вопросы, которые интересуют ту часть общества, которая серьезно задумывается о наших проблемах. Вот. И я согласен со всем, что наши слушатели говорят. Конечно, проблема с пенсиями стоит очень острой, и не надо хвалиться тем, что они повышаются. Конечно, пенсионерам стало жить лучше, чем в конце 90-х годов, но и возможности гораздо больше у государства для того, чтобы помогать пенсионерам. Сегодня пенсионеры могли бы жить еще лучше, если бы деньги не разворовывались коррупционерами и не тратились на всякие прожекты типа войны в Чечне, укрепление конституционного порядка и тому подобные вещи.
Леонид, Смоленская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне позавчера гражданин Чуров на мой вопрос ответил, что пресловутые заявления ингушских избирателей в Москве никто не видел. Ну, о том, о неучастии в выборах. Никто не видел ни в Генпрокуратуре, ни в ЦИКе. А у вас нет какой-нибудь информации? Это что, утка была? Или просто их не допустили, не до ЦИКа? И живы ли те люди, которым, кажется, удалось довести эти заявления до Москвы?
Нет, Леонид, вы знаете, у нас информации нет. Журналисты уже написали ехидно достаточно по этому поводу, что господин Чуров потерял, по-моему, все эти тысячи подписей людей, которые заявляли, что они не голосовали на выборах Госдуму. Поэтому трудно здесь сказать, и трудно мне вам объективно дать оценку заявления господина Чурова. Так, пожалуйста, еще Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня два таких маленьких комментария. Первое, хотелось бы отметить, что президент вчера дал всем кандидатам на пост президента Российской Федерации положительную оценку. И второй момент. Надо все-таки четко понимать, что меньше 10% журналистов смогли задать свой вопрос. Это на тему того, что вот не были представлены все аспекты политической жизни России. Спасибо.
Пожалуйста, Дмитрий, ну, по-моему, это...
Хороший комментарий, но я хотел бы отметить, что, конечно, мало журналистов смогли задать свой вопрос. Вполне возможно, что в зале были те, кто готов был спрашивать всерьез и по-настоящему. Но, тем не менее, если российская журналистика за 4 часа не способна сформулировать ключевые проблемы нашего существования, это говорит о серьезных проблемах журналистики.
Да, но я бы добавил, что это говорит и о серьезных проблемах президента. Президент, на мой взгляд, я, по-моему, уже в третий раз подчеркиваю это, обязан был сказать о тех проблемах, которые перед нами стоят. Вот проблемы не высвечены. Вот только что звонила нам слушательница, задавала вопрос по поводу пенсии. Вот одним из крупнейших недостатков, на мой взгляд, президентства Владимира Путина является отсутствие реальной демократии. И заключается это в том, что народ не давит на власть. Сложилась такая ситуация, при которой российские элиты делают, что хотят, при полном равнодушии народа. И нужно понимать, что, конечно, по 10% к пенсии подкидывать будут, но реально никто ничего для пенсионеров не сделает, пока те сами не потребуют и не заставят власть заниматься ими. Пока сам российский народ не заставит наши элиты делать что-то для народа. Вот это, мне кажется, один из, ну, пожалуй, наиболее тяжелых моментов, перед которым стоит наше российское общество. Россияне не хотят заставлять власть ничего делать для себя.
Пожалуйста, Дмитрий.
И у меня еще маленький комментарий по поводу последнего звонка нашего слушателя. Действительно, Путин дал фактически хорошую характеристику и Зюганову, и Жириновскому, и даже Богданову. Хотя отметил, что они оппозиционеры. Но вот что любопытно. Когда он начинает заговаривать в каких-то случаях о демократах, хорошей характеристики никогда не услышишь. Фактически это говорит о том, кто является для Путина и Медведева удобным оппозиционером. Коммунисты, Жириновский – это удобные оппозиционеры. И кто является неудобным? И вот здесь как раз от журналистов надо было бы услышать вопрос о Касьянове. Ну, может быть, еще о ком-то, но уж о Касьянове точно, он же подавал документы в ЦИК. Нет таких вопросов.
Да, вопросов не было. Валерия, Московская область, пожалуйста.
У меня чисто дилетантский вопрос, я домохозяйка, но мне все время он мучает. Почему Россия не может смоделировать, скопировать западноевропейскую модель развития общества? Доколе же будем мучить свой народ? Это, значит, первый моментик. А второй, не показалось ли вам в пресс-конференции немножко противоречивым слова президента, когда он говорил о деноминации, о том, что у нас огромное количество денег, и стабфонд, и все прочее, но в то же время учительница получает 85% там от чего-то. Ну, кто же мешает правительству повысить зарплату учительницы и тем же пенсионерам, и всем нуждающимся? Спасибо большое.
Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, по поводу первого вопроса, здесь все очень просто. Мы сами не копируем модель поведения европейцев. Европейцы выбирают на каждых выборах между различными партиями, различными конкурентами. Они сравнивают и анализируют. Мы избираем сердцем. У нас фактически один кандидат, которому мы отдаем все голоса. До тех пор, пока мы так будем себя вести, и они так будут себя вести. А относительно вопроса, что мешает повысить пенсии, к сожалению, здесь не все так просто. И хоть я тут много критикую Путина, в данном случае за власть я должен заступиться. Мы все видели, как в последнее время выросли цены. Цены выросли по разным причинам, но в том числе потому, что вот эту вот заначку в виде стабфонда стали активно пилить. Это кажется, что этот стабфонд неприкосновенен. На самом деле его тратят. И трата этих денег приводит к повышению цен. Поэтому, если завтра мы потратим еще и повысим пенсии, зарплаты и так далее, то цены вырастут еще. Если, значит, получится, что кто-то, кому повысили пенсии и зарплаты, по крайней мере, не проиграет, и доходы растут, и цены растут. А кто-то, кому ничего не повысят, от этого явно проиграет. Так что не все так просто.
Андрей, а вам пенсионерка написала письмо из Москвы, Алла Павловна пишет. Доходы растут у госслужащих, банковских служащих, у «Газпрома» и «Лукойла». У всех остальных они падают. Доходы растут не за счет деятельности президента и правительства, а благодаря росту цен на нефть. Это к вашей оценке.
Да-да, я согласен. Но я могу только повторить следующее. И, кстати, к вопросу последнего звонка, когда учительница спрашивала о зарплатах учителям. Почему правительство не повышает зарплату? С одной стороны, я согласен с Дмитрием Яковлевичем. Да, особо повышать нельзя, будет инфляция. Но с другой стороны, а зачем правительству повышать зарплату учителям? Вот зачем? Какой у него интерес к этому? Пока учителя сами не выжмут из правительства повышение зарплаты, ну ничего не будет. Пока народ не потребует у правительства того или иного, правительство ничего для народа делать не будет. И, к сожалению, это теневая сторона демократии.
Ирина, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, вот когда я слышала Путина, что это подросток, который разговаривает тоже с подростками. То есть это не был разговор взрослых людей, обсуждающих действительно серьезные проблемы жизни. Вот я вернулась только что из Америки, у меня там живет брат, и вот там действительно люди взрослые, уважающие, соответственно, друг друга и разговаривающие действительно о серьезных вещах. Америка рвется в космос к звездам, она хочет оттуда получать топливо. Она думает о бессмертии. Медицина там развивается невиданными темпами. Там все по-другому, там жизнь бурлит. Здесь медвежий угол, глухая провинция. И вот эта вот подростковость, убогая совершенно, бесперспективная, на мой взгляд, потому что нет шансов вырасти. Вот вырасти шансов нет. Есть шансы только попасть в исправительный дом всем вместе. Вот такое мое мнение.
Да, очень грустно, Ирина, да, что скажете, Андрей? Вообще, на самом деле, это инфантилизм, о котором сказала Ирина, на самом деле присуще вообще действительно русскому человеку, россиянину?
Нет, я думаю, что россияне ничуть не глупее американцев, и российские политики тоже ничуть не глупее американских политиков. Просто у Америки больше возможностей, так уж сложилось. А вот, вы знаете, меня единственное, что задело, что у нас глухой медвежий угол. Это ведь не так. Все-таки интеллектуально Россия очень сильна, но этот потенциал не задействован. Вот о чем я, опять же, хотел услышать от президента. Будет Россия делать ставку на интеллект или не будет? Или мы все-таки будем строить заводы и собирать вот эти Хонды, там, Тойоты и так далее? И это наш предел. И от Медведева, от Дмитрия Медведева, я это тоже не услышал.
Дима.
Мне показалось довольно точным сравнение с подростком, хотя относительно медвежьего угла я все-таки не соглашусь. Я чувствую по своей жизни, насколько все отличается от того медвежьего угла, который действительно у нас был 30 лет назад. А относительно подростка очень точно. Тинейджер влюбляется, это свойство тинейджера, и наш народ влюблен в президента без размышлений, просто потому что влюблен, и, соответственно, народ и ведет себя на выборах. Такого рода поведение тинейджера, конечно, характерно для многих стран и для части электората, допустим, в тех же Соединенных Штатах. По отношению к Бушу значительная часть Америки голосовала явно не умом, а тем же самым сердцем. Но у нас, к сожалению, мы видим, что такое поведение доминирует. И, возвращаясь к комментарию предыдущей нашей слушательницы, еще раз подчеркну, что до тех пор, пока мы будем вести себя как тинейджеры, мы и будем жить как тинейджеры. Папа с мамой нас будут наказывать за плохое поведение и поощрять конфеткой за хорошее, не более того.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню из Смоленской области. Вот мне кажется почему-то, что Путин на время подставляет Медведева. Вот вчерашние дифирамбы Путина об улучшении жизни народа предназначены, в принципе, для коррумпированной власти. Вот тот народ, на который, с его слов, он честно работал, уже отправлен им на небеса. А это 40 миллионов крестьян вымерли. 15 миллионов детей и подростков, ушедших от наркоты и алкоголя, вымерли. 12 миллионов пенсионеров и инвалидов, ушедших от голода в нищете, вымерли. Но вот то, что он говорил, это нужно было делать с первого дня. А он 8 лет ничего не делал. Вот сейчас труба лопнет, и будет каюк нашей стране. В одну минуту. И он не сказал самое главное. Вот сколько от этой трубы ушло за границу. Я просчитал, не менее с времен Ельцина, не менее 2 триллионов долларов. Отсюда вопрос, а кто их закачал в нашу страну и для какой цели? Спасибо вам.
Есть комментарии?
Ну, известно, что Россия по числу миллиардеров долларовых вышла на 2-е место в мире за время правления Путина. Не столько Ельцина, сколько Путина. Ну вот, какие еще комментарии нужны?
Да, вот помните, мы спорили о коррупции, об уровне коррупции по Ельцине, об уровне коррупции сейчас. Александр из Москвы пишет, да ладно вам, при вашем Ельцине Ходорковский и Березовский воровали такие куски, о которых сейчас и не мечтают. Просто тогда надо было платить либеральным информаторам. А сейчас всем начинает гаишник. Вот как вам нравится такое заявление?
Разница вот в чем. Ходорковский, конечно, много чего нахапал. Но, как показывают экономические исследования, это я не фантазирую, хорошие специалисты считали, он взял плохо работающую компанию нефтяную и сделал из нее довольно эффективного производителя и, что важно, налогоплательщика. ЮКОС платил налоги, и мы в значительной степени на эти налоги жили. А вот те олигархи, которые сегодня составляют, накапливают свое состояние, они ничего не производят. Они присасываются к трубе и перекачивают деньги к себе. Вот разница. Для нас это очень существенная разница.
Андрей.
Да-да, вот мы все время выходим на одну и ту же проблему. Предположим, упадут цены на нефть. Предположим, начнется мировой кризис. Дальше что? Вот есть у России план развития. Есть у России стратегические приоритеты развития. Я не услышал этого от президента. Ну, кроме, конечно, обычных политических заявлений о том, что будут, жизнь будет налаживаться, улучшаться, будут расти пенсии и так далее. Мы будем развивать нанотехнологии. Вот, к сожалению, опыт, исторический опыт показывает, что страна, которая не готова к большим переменам, начинает в этих переменах захлебываться. А перемены на нас идут.
Хорошо, я хотел бы повести сообщение, вот Света пишет. Когда президента спросили про удачи и неудачи, я была уверена, что главной неудачей он назовет гибель сотен людей во всех терактах. Однако он сказал, что крупных неудач, в общем-то, не было. Знаете, буквально недавно, 11 февраля, в Московском кинотеатре, где демонстрировался фильм «Поцелуй не для прессы», как раз тоже там рассказ якобы о человеке, который похож на Путина и так далее, там он прямую Путине, я его жене, лидеры запрещенной национал-большевистской партии, против которых потом возбудили уголовное дело, они разбросали листовки и сорвали почти показ этого фильма. И в частности в этой листовке сказано, на твоей совести, там обращение к Владимиру Путину, на твоей совести массовое убийство мирных граждан, в том числе детей, в Нордосте, в Беслане, при твоем правлении был развязан настоящий террор против политической оппозиции, в частности против национал-большевистской партии запрещенной и коалиции «Другая Россия». Ты развязал руки убийцам нацбола Юрия Червочкина. Вот конец цитаты, я не буду, она так в таком духе. В конце давайте вот подведем итог. Можно сказать о Владимире Путине нечто подобное, подводя итоги нашей программы? Пожалуйста, Дмитрий.
При Владимире Путине в стране погибло много людей в совершенно ненужных, бессмысленных конфликтах. Люди, погибшие на Северном Кавказе, отдали жизнь практически ни за что, потому что в начале правления Путина Чечня принадлежала Масхадову, сегодня Кадырову, но никак не Российской Федерации. Зачем было убивать столько людей, непонятно.
Пожалуйста, очень коротко.
Президент несет ответственность за все, но надо иметь в виду, что мы выбирались из хаоса. А в ситуации хаоса невозможно регулировать отдельные моменты. Либо здесь, либо там обрушится.
Хорошо, спасибо, Андрей. На этом наша программа подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 20 лет со дня смерти Александра Башлачева. Разговор с художником Михаилом Курилко-Рюминым. Наука и театр на Всероссийском Пушкинском фестивале в Пскове. Документальный фильм «На фоне Пушкина». Ведет программу Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный